Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Иван Глазунов, народный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Мы в первой части программы говорили, еще будем говорить, продолжаем говорить о выставке «Инканте Русси. Образ России. Живописная традиция Академии Глазунова». Эта выставка сейчас, напомню, проходит в Генуе в Италии. Вот недавно была в Турине и скоро отправится в город Бари, итальянский, в Генуе до 2 декабря она находится. Но вот мы начали говорить в конце прошлой части программы о самой Генуе, вы начали говорить о реликвиях, которые там есть. Ну вот два места, да, мы с вами до программы обсуждали, может быть, такие уникальные. Один собор, в котором хранится икона Спаса Нерукотворного. Надо сейчас будет напомнить, хотя думаю, что многие знают эту историю. И второе место – это собор, в котором хранится, как, по крайней мере, утверждают хранители, блюдо, на котором царю Ироду принесли голову Иоанна Предтечи, и чаша Агнца, которая участвовала в Тайной вечере Иисуса Христа с учениками. Вот расскажите про эти места. Вообще, каково там быть, вот стоять перед иконой Спаса Нерукотворного, то есть перед тем, как предполагается, оригиналом, с которого эта икона потом в истории списывалась?
Да, это такая тоже история вот этих древностей европейских соборов. Она связана, ну, как правило, с вывозом из Константинополя святынь. Иногда подарков, иногда купленных там вещей, заказанных в мастерских константинопольских.
А итальянские города вообще чем были связаны с Византией? Венеция и Генуя ж тем более.
Да, ну вот Генуя, кстати, надо ей отдать должную честь. Генуэзцы единственные, кто до конца, в общем, до смерти, потому что действительно осада Константинополя была страшна и смертоубийственна, как бы жертвы были велики, и генуэзский гарнизон, он держался до последнего, то есть вместе с ромеями. Это как бы не каждый может, европейский город, похвастаться таким единением вот именно с Константинополем.
Там да, был... вот история Венеции начинается с того, что как раз-таки бежали из Константинополя люди и прятались в этих болотах, так появился на воде город Венеция. Ну, а вот генуэзцы до конца стояли.
Генуэзцы, конечно, во многом затормозили эту быструю осаду и разрушение, но все равно, что произошло, то произошло. Но генуэзцы получили оттуда очень такой ряд святынь, к которым относится и вот икона Спаса Нерукотворного. То есть она, так-то информация о ней есть, в общем, и в каком-то таком общем доступе, но место удивительно. Удивительно церковь, где она находится, католическая. Там проходит месса регулярно, там есть довольно, мне кажется, большое количество прихожан, потому что я как-то застал мессу, там было занято все, все места. Вот, икона... По-моему, недостаточно изучалось с точки зрения вот такой реставрационной науки, потому что ее просто не дают, так сказать, как-то досконально изучить, хотя был проведен какой-то химический анализ, там еще какой-то инфракрасный. Икона замечательна своим окладом, который говорит о ее древности. Оклад, наверное, такой начало XIV века. Оклад именно константинопольской работы, аналог его такой работы можно найти вот в изделиях хранящихся византийских музеев Кремля, там и вообще мировых таких больших музеев есть. То есть там можно датировать по вот этому ювелирному качеству и стилю ювелирной работы. Сама живопись темна, и непонятно, сколько там слоев, потому что, скорее всего, лик подновлялся. Но замечательно то, что в этом лике там у них есть открытая такая в экспозиции церкви, если так можно сказать, рядом с иконой, за стеклом лежит книга XVI века, где эта икона первый раз как бы была вот в виде гравюры как бы публикована. И удивительно, там нет ушей. А на образе уже вот сейчас уши есть, видно, это работа поновителя, потому что действительно, как в Евангелии вот сказано, Спаситель отер лицо свое платом и отдал его художнику. А художник, он совершенно, видимо, обомлел, потому что он пытался так, по-современному говоря, где-то сделать какие-то наброски или встать со всем своим, а тогда это было намного труднее, чем сейчас, не было ни тюбиков, ни все было такое, требовало большого такого стационарного хозяйства, это все вот ателье художника должно быть принесено туда. Он не смог сделать изображение. Господь дал ему вот на платье свой лик, который именно вот слово «отер». И в форме бороды и влас вот на иконе именно вот есть это ощущение сверху вниз какой-то отертости. Причем отпечаток как бы не всей головы, а волос-то там мало. На иконе очень странные пропорции, если их, как бы сказать, сравнить с пропорцией головы, то мы имеем такую, простите, маску лица, как бы. Вот. Для меня это свидетельство тоже какой-то близости или подлинности именно вот к евангельским событиям.
Это меня очень так зацепило, когда вы рассказывали вот это восточное предание. Насколько я помню, все-таки это не евангельский сюжет, это вот просто предание церкви донесло, ведь, да, про царя Авгара Эдесского. Художник не смог написать портрет Христа.
Но это было, по-моему, во время Нагорной проповеди, насколько вот я помню.
Предание говорит, что Христос должен был быть еще воплотившимся до Вознесения, отер лицо платом, передал художнику, на платье отпечатался его лик. И вот мне поразило, вот вы так как художник точно подметили, что борода, она так немножко конусовидная, такая очень зауженная. То есть можно вообразить себя, как человек, когда он лицо протирает, он как бы руки по подбородку вниз ведет,
и поэтому
если там борода, она складывается в такой клинышек. Поэтому вот и на платье так отпечаталось, и на иконе это, ну, видно, если предположить, что икону потом как бы дописывали, да, прописи на ней есть. Но вот, вот любопытно, вы таким взглядом художника это увидели, я вот как-то об этом даже не подумал.
Там мог быть приклеен сам плат на доску, потом ему заказан уже через столетие оклад, потом могли это все прописывать, потому что даже такой божественный вот отпечаток лика, он мог как-то в физическом мире существуя там как-то и выцвести, или выгореть, или как-то повредиться. Либо это одна из каких-то первых таких вот достоверных копий. Не просто вот по преданию сделано там каких-то иконописных сборников или с копии иконы с иконы, как вот как он мог дойти, допустим, до наших северных пределов. А там именно есть вот это, так сказать, какая-то факсимиле лика, если так можно сказать. Вот. И очень оклад помогает это увидеть. Он сделан таким образом, что никто не стал вот тут как бы объем головы доделывать. Именно его не хватает. Вот. Это интересно. Но как бы то ни было, это реликвия из Константинопольского порта, который по преданию сам вот этот древний божественный лик, отпечатанный на платье, встречал, когда-то у него были царские выходы к нему императорские, потом им завладел один адмирал генуэзский. По второй версии такой он как раз в последние дни существования Константинополя был передан властями, чуть ли не императором, за помощь военную. Не знаю, там в этом надо разбираться, это, чтобы не устраивать из этого какой-то так сказать, остросюжетный детектив, надо разбираться, как он попал. В общем, и не столь важно. Вот такие святыни, они почему-то захотели вот быть там. И он стоит, и к почтениям наши, так сказать, католики относятся к нему. Там православных пускают, вот. Дай бог, чтобы так вот к реликвиям относились с таким трепетом. И там интересная есть деталь еще. У него выставлена еще обратная сторона ткани, вот такая рубашка иконы, которая закрывала тыльную сторону. Она парча какая-то венецианская или генуэзская, не знаю, там 16 века, очень красивая, похожа, из чего шили русские облачения там при Борисе Годунове. Но там сохранилась какая-то кромка загадочная. То есть вот эта задняя часть была пришита к более старой рубашке. И вот остатки этой старой рубашки, мне кажется, они первых веков, потому что в них есть что-то, как коптские ткани, вот что-то, какая-то древность, их трудно рассмотреть, потому что там буквально несколько, меньше сантиметра эта кромка, надо еще раз ехать внимательно смотреть. Вот. Но чтобы успеть сказать о реликвиях еще собора Сан-Лоренцо, святого Лаврентия, значит, можно как-то соотнести, что вот там на горе у них Спас Нерукотворный, а в центре исторического города у них, говорят, они все по документам покупали, с расписками, с описанием, где взяли, когда привезли. То есть генуэзцы так педантично относились к делу. Чаша со стола Тайной вечери стоит за стеклом, близко рассмотреть трудно, но...
Это не евхаристическая чаша, а вот чаша, которая,
да, чаша,
просто
видимо,
участвовала в празднике.
Да, чаша, которая... Да-да-да, это не та чаша, которая вот породила столько каких-то версий, где она находится, там Святой Грааль, чаша... Это чаша Агнца, да, такая... римская, похоже, из зеленого стекла, но, так сказать, детально рассмотреть сложно, но я хочу сказать, что и не нужно как-то... Вот много людей ходит, потом я слышу обсуждения такие, что а то это, не то, или тарелка...
Доказано ли,
да,
не доказано.
Тарелка, на которой вынесена была глава предтечи, значит, на пир к Ироду. И каменная тарелка римская, оправленная уже в поздние века в готическом стиле в золото и серебро, там и сделана даже маленькая эмалью глава предтечи в центре, ну, чтобы украсить как бы реликвию. Но сама вот это тело тарелки, вот это из оникса, она, безусловно, римского времени. Вот. Но, кстати, хочу сказать, что наши художники, кто был на открытии, кто помогал вот создавать итальянцам эту всю экспозицию, тех, кого мы командировали, первым делом побежали по этим местам. То есть у нас художники очень любят святые реликвии. Вот. Поэтому всегда есть что обсудить вечером. И замечательно, что надо в эти реликвии просто верить, потому что докапываться, та тарелка, не та тарелка, а почему вот ее, а это крестоносцы, это латиняне, это все это поступало из территории Византии, Палестины, все имеет свою такую историю. И просто прикоснувшись даже глазом вот к таким вещам, ты прикасаешься с какой-то сладостью к предметам, которые свидетельствуют о подлинности и историзме евангельской истории. Вот что важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иван Глазунов, народный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Ильи Глазунова сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот, мне кажется, очень важную тему вы открываете, о том, что в такие предметы нужно просто верить. Но тогда получается, что вера — это некоторое усилие, некоторое направление воли. И это звучит таким контрапунктом к тому, что обычно скептики понимают или думают, что понимают под верой, что вот человек либо уверен просто как-то в том, что явно не болится, но он уверен, вот эта вера, либо он себя убедил, либо ему что-то открылось такое, что абсолютно его приперло к стенке убедительностью, и он теперь не может не верить. А вот другому там скептику не открылось, поэтому он не верит. Вы какую-то другую, прошу прощения за слово, парадигму предлагаете, что вера — это какое-то усилие верить, вот на, как бы направить свой взор и как-то по-особенному посмотреть.
Ну, я за какое-то... Я не могу как бы о душах людей и о каждом говорить, что как надо поверить.
Это я не про других, я про ваш опыт.
Да, у меня какой-то свой есть опыт. Я за созерцание. за то, что вот это созерцание должно помочь человеку войти в эти исторические врата, что ли, священной истории, в ее реальность. Бывает, что предметы дублируют друг друга, и святые мощи, иногда их думаешь, что так много по всем церквям, что неужели вот столько сохранилось как бы вот этих реликвий. Но тут надо найти в себе, может быть, какое-то детское чувство более доверчивое. И неважно, там, ошибаешься ты или тебе что-то показали, может быть, под видом. Мне лично это не важно совершенно. Мне важно, что я прикасаюсь к какому-то вот историческому духу, куда мы не можем уже попасть, мы не можем туда зайти, мы можем только каким-то своим вот созерцанием и верой как бы в себе взращивать радость этого соприкосновения. Вот. Если этой радости нету, и они не вызывают никаких эмоций, ну, наверное, тогда не стоит как бы про них там долго говорить, именно вот про эти свидетельства вещественные. В конце концов, не они решают, ни благодать, ни, так сказать, наши какие-то усилия нашей веры, ни работу над собой, ни почитание святыни самого Господа Бога. Мы можем и без них, наверное, прожить, но когда ты чувствуешь какое-то свое вот к ним тяготение и получаешь от этого какое-то светлое чувство, какого-то даже удовольствия вот от созерцания. Именно, может быть, тут даже эстетика этого важна тоже, потому что искусство — это божественная такая, божественный дар, и эстетика — это божественная какая-то категория, как я всегда вот думал и думаю. И до веков вот это важно. Мы как бы вот почему бы в Иерусалим едут? Чтобы пройти по тем плитам, по которым ходил Христос, прикоснуться к каким-то камням, которые вот... Можно и не делать этого. И не мое дело рассуждать, у кого вера от этого будет сильнее, слабее. Но людей влечет. Людей все равно влечет, и хочется с этим соприкасаться. И хочется как-то через молитву обратиться не к чаше к этой вот, а к тому, что за ней, что за этой историей, чему мы уже не можем быть прямые свидетели, но во что мы верим, и что нам спасительно для нашего вот, и сознания, и нашей души. Поэтому вот эти все предметы, они сами по себе не... наверное, не могут быть каким-то предметом поклонения, не должны быть, но то, что за ними, те руки, которые их держали, нам важны. Поэтому я за то, чтобы просто вот по-детски к ним относиться достаточно и не скептицировать перед каждым вот предметом из 2000-летней истории.
Мне кажется, очень важно то, что вы говорите. Знаете, как есть такой афоризм: не вера от чуда, а чудо от веры. Вот человек, который ожидает, что эти реликвии как-то наполнит его верой или убедят его, вряд ли что-нибудь получит. Но человек, который сначала, имея веру, смотрит на эти предметы, вот он вдруг открывает для себя за ними потрясающий мир. Вот другие логические взаимосвязи. Сначала вера, потом та красота, которую вы видите, вы можете увидеть. Получается, в чем для меня вот такая важная мысль, которую, как я у вас ее слышу, что чтобы эту красоту увидеть, чтобы за этой пылью веков разглядеть целый мир, целое содержание, целую историю, нужно сначала поверить. Вот отсюда все начинается. Так я вас слышу?
Да, я думаю, что все-таки да, именно в таком порядке надо. То есть не надо, я не знаю, дай бог, чтобы в таком порядке вот сложилось это все в цепочку наших чувств, как бы, и веры. Но вообще тут важно еще общее. Мне кажется, атмосфера всего этого, потому что вот эти древние соборы, церкви, крипты, какие-то даже пусть там сильно доделанные, дореставрированные, перестроенные, но вот Господь обитает почему-то в таких местах. Вот, то есть таких не было храмов, чтобы просто как гараж или ангар, ну, только вот по нищете, может, где-то или по каким-то обстоятельствам где-то люди служили, так сказать, в лесу на пеньке или в каком-то вагончике и проявляли героизм именно вот такое служение в условиях. Но когда есть возможность сделать высокое, то приглашались лучшие художники, разные мастера, они как бы вливались в вот это церковное, что ли, христианское делание. Они работали не просто, чтобы кто-то имел возможность оплатить дорогой заказ там, или о себе заявить, вот какой я сделал. Там, это все уже стало каким-то таким сакральным, сакральным миром, окружающим нас храмов. Вот. И для меня это тоже очень важно. Я очень люблю эти все места, где за столетия накопилось столько искусства. И святые отцы, кстати, очень к этому относились. Все, многие, кто-то писал об этом, кто-то нет, но вот святые отцы, допустим, там, 5-6 века, они писали, что пусть все несут в храм, что все будет служить, эта красота вот этих вот деталей, она будет служить для украшения храма и прославления Бога, и, естественно, и для какого-то в нашем физическом мире, для зримого какого-то вот услаждения верой глаза. Поэтому это очень все важно для меня вот лично. Я иногда, может быть, даже завидую тем, кто как-то очищен совершенно от этого и может жить без этого, но на самом деле не завидую, а очень люблю в это погружаться, потому что мне такая вот как бы роль искусства в этом очень важна, и художника надо вот напитывать этим, потому что это чувство, оно дает какой-то большой, огромный простор для творчества, для души. Ну, душа и творчество – это одно и то же, наверное. Вот. И воспитывает вкус, воспитывает глаз, воспитывает все.
А вы сказали, что искусство, как я это услышал, вещь божественная, имеет божественное происхождение. С одной стороны, наверное, с этим не поспоришь, но вот если на практике об этом думать, а что, не может быть неверующим художник? У вас нет неверующих студентов, при этом хороших художников?
Да нет, наверное, может такое быть, потому что одаренные могут быть, наверное, и в наше время и такие атеисты, но они придут к чему-то все равно.
Через искусство, вы думаете, да?
Через искусство, да. Как послы князя Владимира, вот, не знали, на небе и на земле. Они приехали из совсем другой среды, как бы, с другими нравами. Конечно, они, может быть, не первый раз в это погрузились, но, тем не менее, они записали вот так. Я думаю, что это и для современного человека, может быть, еще более, так сказать, актуальное. И вот для меня актуальное искусство именно такое, которое может привести человека через эстетику все-таки к Богу. И все остальное, что в искусстве есть, оно, ну, тоже этому служит. То есть я не говорю, что все должны заниматься церковным искусством, но художник должен быть многогранен. Просто у нас, видимо, вот как русские писатели, они все ведут все равно к поиску какой-то истины в жизни, к Богу. Они даже в рассказе, я не знаю, где совершенно не затронута тема там священства, монашества, там просто о любви, может быть. Но после этого что-то в тебя что-то попадает, семя не тли, а семя какого-то вот возрождения. И иногда очень смелые, так сказать, раскованные сюжеты из русской классики могут дать именно такое чувство. И художник, он светский художник, не светский, он все равно как бы собирает, вот, как бы сказать, наши чувства, группирует все равно, чтобы где-то произвести этот главный прорыв. Вот. А все остальные образы, все они привлечены, чтобы помочь этому. Вот, это я так думаю об искусстве. Извините, что мы отвлеклись от святынь, но созерцание святынь тоже в это мироощущение должно входить.
Я как раз хотел вернуться, сейчас мы уже постепенно движемся к завершению разговора, но все-таки вернуться к магистральной теме о выставке вашей «Образа России», и насколько, как вам кажется, не знаю, может быть, были какие-то разговоры на эту тему, но вот то, что мы сказали, через искусство, через эстетику какое-то обращение к Богу, хотя бы какое-то приглашение к этим размышлениям. Вот насколько там, работа ваших выпускников в этом направлении, в это русло укладываются. Есть ли вообще такая задача у выставки, может быть, какая-то скрытая миссия такая, подразумеваемая, сказать и о православии тоже, и о вере, которая неотделима от русской культуры?
Русская история и православие – это почти что синонимы, потому что у нас вся наша история – это защита веры, это следование каким-то вот основным заветам веры и церкви. И вообще в XVII веке Русь называлась Святая Русь. Даже про произведения русских ремесленников писали, а это вот святорусский делал там такой-то. То есть Святая Русь – это было такое тоже не фигура речи. Это было совершенно такое почти что узаконенное внутреннее название страны, которое даже иностранцы знали, кстати, и никто не спорил сильно. Но художнику нынешнему, оторванному во многом от всего, от своих корней, от никто не знает, где кладбище, где его предки, историю своей семьи мало кто знает там раньше, чем до недавних поколений. Оторванность от художественного образования в целом, все это все равно дает, несмотря на это, дает возможность талантливому человеку все-таки вырасти в деятеля искусств, художника. Если художник у нас написал одна из картин вот на выставке, например, «Чудо» Василия Блаженного, где на Красной площади, значит, над ним посмеялись торговки, и они потом стали слепнуть, он их исцелил. Вот такой сюжет. Я не думаю, что человек с каким-то, так сказать, бесчувствием к истории, к Богу, к священной истории, вот будет брать такой сюжет. Я скажу, что у нас никто не заставляет наших абитуриентов и студентов именно следовать вот этому. Наверное, к нам идут уже такие люди, я думаю. Но, тем не менее, мы, конечно, даем знания, там, как можем. Но человек, пришедший вот к такой работе, которая для него стала дипломной, он с нее начинает свой путь молодого художника, уже не студента, и пишет вот такой сюжет, или там исцеление мальчика Сергеем Радонежским, вот, или да просто даже найти красоту вешних каких-то вод, там, леса и церкви, найти в современном пейзаже вот этот левитановский, так сказать, нерв, это тоже дорогого стоит, и никто их не стоит с дубиной рядом и не заставляет это делать. Они в поиске, я не способен и не имею права оценивать там их веру, их воцерковленность или расцерковленность, я не знаю.
Да и не нужно.
И это не нужно. Это человек, мне кажется, каждый сам в себе что-то оценит, если ему нужно. Но я вижу, что такие сюжеты, они делаются не казенно, они не являются тоже каким-то таким баловством для них. Они серьезно погружаются. Вот, представляете, человек должен прочитать про Василия Блаженного все, найти эту панораму с Кремля там, 16 века. Вот эта вся работа в таком вот замкнутом, как в пространстве мастерской, человек живет год этими образами. Ну, вот это в наше время дорогого-то и стоит, мне кажется. И потом он, естественно, понесет дальше. Может быть, он не будет уже исторических вещей писать, может быть, он что-то займется какими-то там пейзажами, портретами, это тоже, слава богу, очень хорошо. Вот. Но вот этот такой неравнодушный и очень скрупулезный поиск художника, историка, человека, влюбленного в того, что он делает, и в то же время вот соприкоснувшегося с этим великим образом великого персонажа его картины, вот это важно, это и воспитание, и в то же время и мы всегда радостно, вот преподаватели, все наши профессора, все ждут рождения такой новой картины. И а потом, когда человек через там несколько лет приглашает друг на свою выставку, так это вообще радость большая, потому что он множит свой талант, он увеличивает в мире, значит, то, что получил за эти 6 лет, и то, что ему от Бога и родителей досталось вот, гармоничного. Так что мы всегда их за это, студентов, очень поощряем за такие работы и ждем рождения новых. И это каждый год случается.
Да это Бог. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, мы сегодня говорили о выставке «Инканти Русси. Образ России. Живописная традиция Академии Глазунова». Сейчас в эти дни, вот до 2 декабря, выставка в Генуе. Ну, было бы, наверное, немножко странным предлагать нашим слушателям отправиться сейчас всем, все бросив, в Геную. Но давайте скажем, что Академия Глазунова в Москве и галерея Глазунова в Москве, и можно приходить, знакомиться с работами и с новыми, и с теми, которые уже много лет там выставлены, и это доступно, уже открыто для посетителей.
Да, конечно.
Спасибо огромное.
Ждем посетителей и радуемся.
Иван Глазунов, народный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.